В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час 3 минуты 43 секунды. С огромным удовольствием вас всех приветствуем. Кого-то из прямого эфира, кого-то из глубокой записи. Мы сегодня в студии втроем. Это наш звукорежиссер Николай Котов и постоянный ведущий этой программы Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
Номер для смс-ок давайте вспомним. +7 985 и далее 970 45 45. Через интернет тоже можно и нужно писать. Все доходит. Первые приветствия вот уже на мониторе мы видим. Значит, о наших планах на сегодня. В третьем часе мы немножко с вами заглянем в кунсткамеру, ознакомимся с не слишком известными группами. В четвертом часе будем беспредельничать. Там есть о чем поговорить.
Я надеюсь, дядя Лузя расскажет, как он сходил на концерт на рок-оперу Джет Ротал, правильно,
вот так сказать. Так, правильнее, да. И, наконец, первые два часа тематические, как всегда, дядя Миш будет сегодня рассказывать про Рода Стюарта. И тут сразу несколько вопросов пришло на сайт к нам, и все пишут: о, как неожиданно, неожиданно не то слово, но все-таки, слава богу, это хотя бы не Элтон Джон. Карьера музыкальная у Рода Стюарта очень забавная, будет интересно послушать и так далее, и так далее. Я понимаю, откуда эти вопросы как бы возникают, потому что многие воспринимают Рода Стюарта как эстрадного певца. Он действительно, наверное, лет 30 точно этим делом, не знаю, хотел сказать, грешит, но, с другой стороны, почему грешит? Потому что, в общем, человек имеет право петь то, что он находит нужным. У него масса поклонниц, в основном это дамочки. Вот. Но начинал он очень ярко, и где только не успел поиграть, как я понимаю, дядя Миша замахивается на сериал, поэтому сегодня,
да,
иначе как, сегодня мы будем начинать просто вот с первых каких-то
просто
шагов.
Абсолютно от буквы А. Нет, больше всего для меня неожиданно, потому что если бы мне кто-то сказал некоторое время назад, что я буду делать передачу про Рода Стюарта, да еще целый вот какой-то сериал, даже небольшой, я бы просто удивился. Я до сих пор себе этого, честно говоря, не могу объяснить, то есть некоторые вещи ты делаешь, ты просто не понимаешь, почему ты это делаешь, вот, но тем не менее я почему-то это делаю. Вообще мне не нравится, я неоднократно об этом говорил, мне не нравятся хриплые, форсированные вокалы, когда люди хрипят страшными голосами. У Рода Стюарта хриплый вокал, и я пытаюсь себе объяснить, что, наверное, дело в том, что Род Стюарт действительно не настоящий рок-вокалист. Потому что он все-таки немножко вокалист разгильдяйский. Потому что уважающий себя рок-вокалист, он хрипит серьезно, как бы со старанием. Вот,
с надрывом.
Да, с надрывом, с напряжением, как говорится, всех мышц и связок. Вот. А Род Стюарт, он хрипит не очень старательно, он хрипит несколько по-разгильдяйски, легкомысленно, надо признать, хрипит.
Видимо, этим и берет дамочек.
Вот. И как ты дамочек, и меня, надо признать, вот этим взял.
Не,
вот
не,
этим
не хотел.
Некоторым таким разгильдяйством.
В эту категорию.
Нет, ну, в том смысле, что да, я тоже вот как-то попал под вот это все обаяние.
Соглашусь, потому что голос у него очень такой как бы приятный материал, конечно, последний там лет 25-30. Не мой, а поет здорово.
Ну, в общем, если вот эту тему разгильдяйства продолжать, то, в принципе, вот одна из ключевых рок-групп, в составе которой он был, то есть Faces, тоже группа абсолютно разгильдяйская, несобранная, под стать ему. Мы это тоже будем слушать. Но вот в наибольшей степени, как мне кажется, он, конечно, раскрылся на сольных своих альбомах, особенно первой половины 70-х годов.
Ранее, когда, вот как раз они.
Когда действительно он не загонял себя вот в рамки именно такого рока, а делал совершенно разную музыку, которая ему нравилась, и при этом делал ее, вот, как мне кажется, совершенно не напрягаясь, не особо задумываясь о каких-то чартах, очень непосредственно, с большим количеством спонтанности, с очень хорошими музыкантами, что тоже здорово, которые такие же вот были разгильдяи, как и он. И поэтому здорово, конечно, на этих альбомах слушать совершенно разную музыку, такую, как и фолк, и кантри, и немного соло, и рок-н-ролл, конечно, тоже. И вот этот вот такой микс, абсолютно расслабленно и ненапряжно использованный, меня, конечно, он очень привлекает. В дальнейшем, чем дальше, тем больше вот этой вот спонтанности, непосредственности и в том числе какой-то живой, естественной музыки на его альбомах стало становиться меньше, а песни, собственно, материал стал становиться, на мой субъективный взгляд, скучнее. Вот. И поэтому вот период, вот, начиная с 80-х годов, вот, ну, лично для меня большого интереса не представляет. Потому что, ну, вот лично для меня это, ну, некие образцы, может быть, такого худшего стадионного такого поп-рока. То, как раз, чем он известен, может быть, для многих. Поэтому вот я сразу говорю, да, что если вы ожидаете вот какой-то вот 80-е годы и далее, то вот этого не будет. Вот, может быть, дядя Володя, как когда-то я подхватил, так сказать, упавшее знамя Rolling Stones, героически возьмет и подхватит. Вот, но у меня тоже вот есть некий предел относительно Рода Стюарта, до которого я смогу сделать. Дальше
дядя Миша, не подхвачу.
Не подхватишь. Ну вот, даже тогда не знаю, что и делать. Вот, поэтому придется в какой-то момент остановиться, но я уверен, у нас и до этого момента будет очень большое количество совершенно разной музыки, совершенно неожиданной, пересечений с замечательными музыкантами и разных замечательных историй, в том числе и от самого Рода Стюарта, потому что удалось наложить руки на автобиографию его, которая недавно вышла, и он там много тоже призабавных историй рассказывает. Но давайте мы с вами начнем, ну, не то чтобы сначала, но вот с первой песни первого сольного альбома Рода Стюарта. Она, кстати, тоже запись абсолютно разгильдяйская, потому что, как сам Род Стюарт вспоминает, он вообще-то в тот момент хотел спеть что-то из Литл Ричарда. Но почему-то спелось вот то, что спелось. Причем там даже интересно получается, первая половина песни он как будто еще сам не понял, что он хочет это спеть, и группа как-то не очень поняла. А вот вторую половину они уже как-то вместе понимают и начинают заново это все гораздо более бодро и слаженно играть. Вот такое вот безобразное совершенно разгильдяйство. И заодно перекидываем такой мостик к одному из наших прошлых сериалов. We'll be right back.
скажи, на роллингов замахнулся. С ума сойти можно.
Да, ну, надо сказать, что это Street Fighting Man, если вы не узнали, с уходом в We Love You, другую роллинговскую вещь, и на басу, и на слайд-гитаре, здесь будущий роллинг участвует, Ронни Вуд, его можно слышать, а на клавишах Йен МакЛэган.
Так, бегом, первые приветствия, и потом, дядя Миша, не будем мешать, Дмитрий О., Антон из Одинцова, Бобрик из Питера, Снежана из Тамбова, Рома из Батайска. Наконец-то выдался отпуск, могу послушать вас не в записи. Прекрасно. Саша из Ярославля, Рокси из Брянска, Эдуард из Казани, мой тезка Владимир, Кирюша. Несколько неожиданные идеи для дяди Миши. По-моему, не неожиданные. Привет всем. Это Игорь написал. Пишу из Рязанской области, это Андрей из Томска. Вот как он.
Замечательно.
По-моему, собирался в отпуск.
Мы рады всех слышать. Отпуск – это вообще красота. Значит, ну, давайте несколько все-таки общей, значит, информации. Значит, вообще вот эта первая песня с первого сольника «Рода», но нужно сказать, что вообще-то к этому моменту, когда он свой первый сольник выпустил, это был 69-й год, он уже несколько лет записывался с разными исполнителями в самых разных группах, в разных проектах участвовал. Участвовал, выступал, был известным достаточно человеком. И мы как раз об этом сегодня будем говорить. Мы даже сегодня ни до каких сольников и в помине не дойдем. Поэтому не ждите этого. Значит, справочная информация. Родерик Дэвид Стюарт родился в Лондоне 10 января 1945 года. Мама его англичанка, отец шотландец. Отец по профессии был строителем. Когда Род родился, отец работал водопроводчиком, а чуть позже себе приобрел небольшую газетную лавочку, за счет которой семья и существовала. У него двое братьев и двое сестер. Но он в семье самый младший, и причем с большим интервалом. И по этой причине, видимо, он всегда был очень избалованным ребенком в семье. Все ему потакали, все ему устраивали, всегда его баловали. У отца главное хобби всегда было и осталось до последних дней – это футбол. Сначала отец...
Вот откуда корни.
Да, сначала отец Рода сам играл в футбол, а потом стал менеджером местной любительской команды. И, как вспоминает Род, по выходным вся команда перед игрой заявлялась в их небольшой дом. И первыми героями для Рода были именно футболисты. И старшие братья его тоже играли в этой команде. И когда Род подрос, он тоже стал играть. И вообще вот главным увлечением для всей мужской части семьи был на долгие годы именно футбол. Причем доходило до страшных совершенно вещей. Род вспоминает, например, что когда одна из его сестер выходила замуж, то в этот самый день была очень важная игра у их команды. Вот, все, мужская часть вся ушла играть, но, к сожалению, это был плей-офф, там была ничья, назначили дополнительное время. Вот, и в результате отец и братья опоздали на свадьбу невесты. В результате мама Рода Стюарта, как Род вспоминает, чуть не сожгла бутсы папины, причем вместе с папой в этих самых бутсах. Сам же Род, кроме того, что он играл в футбол, в школе он был хорошим мальчиком, он не любил прогуливать уроки, драться тоже не особенно любил, он был застенчивым и очень волновался всегда, когда его вызывали к доске. Но когда начались уроки музыки, то Род понял, чего он боится еще больше, чем выходов к доске. Он понял, что больше всего он боится, когда нужно выходить к доске и петь при этом.
Кто бы мог подумать.
И вот для того, чтобы избежать этого, у Рода было собственное ноу-хау, его изобретение, которое называлось «фальшивая рвота». Рецепт этого он приводит в своей автобиографии. Мы сейчас его огласим, поэтому, если что, можете заготовить сейчас блокнотики, карандашики. Вот, и мы вам расскажем, как устроить фальшивую рвоту по рецепту Рода Стюарта, естественно. Итак, что вам потребуется? Кастрюлька пустая, немного пюре, оставшегося на вашей обеденной тарелке, немного морковок оттуда же, немного немного воды. Приготовление. За столом вашей школьной столовой добавьте пюре, морковки и воду в кастрюльку. Тщательно перемешайте, используя нож или любой другой доступный прибор. Отправьтесь с кастрюлькой на школьный двор. Дождавшись тихого момента, когда никто на вас не смотрит, вылейте получившуюся жижу на асфальт. После этого призовите на помощь дежурного учителя с плачем: «Сэр, меня вырвало!» Вуаля, вы освобождены от послеобеденного урока музыки и направляетесь домой. Или, в моем случае, как пишет Рот, в кино.
Прекрасно. Я думал, то есть, оказывается, даже никаких предпринимать реально действий не нужно.
Все очень легко. Ингредиенты, как
с
видите.
С морковкой, с кусочками морковки, да, это вполне.
Вот. Но, конечно же, как мы вот говорили, главным увлечением для Рода в школе был футбол. Он был капитаном школьной команды. И сам он болел за «Арсенал», если вам это интересно. Но самое большое откровение для него случилось однажды в 59-м году, когда отец и старшие братья впервые взяли его на стадион Уэмбли, когда Англия играла против Шотландии. И Род страшно удивился, когда увидел, что и отец, и братья его болеют за Шотландию. С тех пор и по сей день Род Стюарт всегда болеет, конечно же, за Шотландию, не пропускает ни одной игры, в том смысле, если он где-то в этот момент на гастроли.
Телевизор, кстати, был... показывали несколько раз, его камера ловила на трибунах. Во время чемпионата мира последнего, вот, кстати,
то есть,
по-моему.
Да, да. То есть Шотландия – это святой. Он даже для одного из чемпионатов написал гимн для шотландской сборной. А если говорить о клубах, то в настоящий момент его команда – это «Селтик». Но давайте с вами послушаем еще один музыкальный номер. Это тоже из поздних относительно записей. Ну, то есть из ранних и ранне-поздних записей. Это из репертуара Эдди Кокрана номер, который называется «Cut Across Shorty».
said, won't you cut across, shorty, shorty, cut across. You know that you that I wanna wed. It's you that I wanna wed, love.
«Cut Across Shorty» — это из репертуара Эдди Кокрана. Прошу прощения, вещь — один из главных героев для Рода его юности. Это со второго сольника Рода, но мы пока в гораздо более раннем периоде с вами находимся. Вот интересно, кстати, что Род учился в одной средней школе с Рэем и Дэйвом Дэвисами. Правда, узнал он об этом позже, они тогда не общались. И вообще музыка его в тот период не очень интересовала. И даже когда на 15-летие отец по совершенно непонятной причине подарил ему, я не знаю, не бутсы, а очередную гитару, то для него это большим было разочарованием, потому что больше всего на свете Род хотел получить модель железнодорожной станции, потому что еще одним его увлечением, вторым по важности после футбола, было железнодорожное моделирование. И, кстати, как и увлечение футболом, это увлечение сейчас остается с ним, и Род Стюарт один из как бы значимых моделистов железнодорожных сейчас в мире. Его даже там про него делают статьи в журнале «Железнодорожный моделист», но у него совершенно дом огромнейших размеров, разные модели с домами, с вокзалом.
Да и все. Ходят там паровозики?
Ходят паровозики, да. Ландшафты всякие. Вот.
Сохранить в себе ребенка, это, он все это дорого вот стоит. Но, правда, для этого нужно действительно место.
Да, это для него всегда была проблема. Сейчас, к счастью, с этим проблем нет. Конечно, Род хотел из своего рабочего класса вырваться, но главным способом, как он себе это видел, для него оставался, конечно, футбол. Он играл за любительскую команду, и однажды даже его позвали на просмотр в клуб «Брэнфорд», который на тот момент играл в третьем дивизионе. Я специально сверился, сейчас он играет, по-моему, во втором дивизионе. Но после этого просмотра никто ему так и не перезвонил. При этом Род впоследствии начал распространять историю, что на самом деле его все-таки взяли в Брэнфорд в какой-то десятый состав. Сказали, но ты, товарищ, должен пока вот драить полы, чистить чужие бутсы. И Род некоторое время этим как будто позанимался, а потом взял самоотвод. В своей автобиографии он признается, что на самом деле это все легенда. Его даже не звали в Брэнфорд. Но к этому моменту здорово, что Род начал все больше слушать музыки. Мама его слушала пластинки американца Элла Джонсона. Друзья его начали звать на джазовые фестивали. Но, как он сам вспоминает, мир для него перевернулся, когда в руки к нему попал первый альбом Боба Дилана. Вот цитату я приведу. «Я проигрывал его снова и снова на нашей домашней радиоле, которая обещала, но никогда не ловила волны из таких экзотических мест, как Москва или Кабул. Но в моем случае, для моих юных ушей, пока пластинка крутилась в деревянном чреве приемника, что-то в тембре голоса Дилана и в его загадочных текстах, казалось, происходит из действительно далеких мест. Дилан пел «Talking New York», и мне хотелось убежать туда». Давайте послушаем с вами, как Стюарт исполняет одну из дилановских вещей.
See it's the
suffering. The crossroads I'm standing at, or maybe it's the weather, or something like that. But mommy, you've been on my mind. I do not mean your trouble, don't put me down, don't get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you, I do not pace the floor, bow down in bed, but yet, mommy, you've been on my mind. Are hazy and my thoughts, they might be narrow where you've been. Don't bother me or bring me down with sorrow, I don't even mind. Will you be waking where tomorrow? But mommy, you've been on my mind.
Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Осторожно приоткрывая дверь и опасливо щурясь на солнце, мы переезжаем из ночного эфира. Программа «Вот так. Звуки истории» теперь будет выходить по субботам в 16 часов.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново. Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Внимание! В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доелся.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диско недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19.00 на «Эхе Москвы».
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Ну что ж, возвращаемся. Вот из последних тут сообщений. Леди Канистрос, Деннис, но он про конкретную песню сейчас не будем.
Ну, мне нравится, нет, мне нравятся песни Young Turks, очень нравится. Просто вот этот альбом уже, наверное, последний, который я могу слушать так вот худо-бедно. Дальше уже, ну, мне тяжело становится.
Вот Диггер пишет, что такой бы каждому голос, и дядя Володя даже бы с руками оторвал, если бы ему предложили такой голос, как у Рода Стюарта. Может, и оторвал бы. И Игорь здесь, значит, он ему спокойно, значит, он один и может вполне слушать. Надеюсь, ему нравится музыка, песни.
Ну, мы...
А когда, наконец, у нас будет совсем ранние вот какие-то записи?
Ну, пока, видишь, пока никак не может он никак добраться. Не то, что до студии, он до сцены никак не может добраться.
То есть он так резко, вдруг неожиданно для себя вдруг запел сразу. Выяснилось, что, оказывается, он может петь, а напрасно он боялся. В школе нужно было начинать.
Ну, вот начинал он в школе, были какие-то пробы, но вот в итоге именно под влиянием Дилана он раздобыл себе новую акустическую гитару взамен старую гармонику, рамку для этой гармоники, как у Дилана, и решил стать настоящим фолк-исполнителем. И начал развлекать друзей своих и подруг, конечно же, игрой и пением своей.
Подруг, наверное, было больше.
Да, вот везде он с этой гитарой ходил, отпустил волосы, перестал, собственно, следить за одеждой, но стал следить за политикой, ходить на антивоенные демонстрации, ну, как положено было тогда, вот, битникам, фолк-исполнителям всевозможным. Полностью сжился вот таким вот образом, как вспоминают, даже несколько раз его арестовывали. Но Рот, как он сам вспоминает, быстро обнаружил, что на антивоенных маршах вообще есть много положительных вещей. Например, там очень здорово знакомиться с девушками. В результате вот этого замечательного открытия, примерно в возрасте 18 лет, он стал отцом. Но мама отдала ребенка в приют, и на этом их отношения закончились. Вот. Правда, на самом деле, с ребенком потом он заново познакомился, они восстановили отношения, была такая душещипательная история. Вот,
вот тут спрашивает Дмитрий, скажи, может, вперед забегаем? Он пилотом никогда не хотел быть. Вот он пишет, Дмитрий, что как-то на концерте он выступал в форме пилота, а подтанцовка, вот такая подпевка была в форме стюардесс.
Я, честно говоря, вот не помню, чтобы что-то у него такое было. Автомобилей ему более чем хватало, и кораблей, может быть, тоже. Но в первую очередь это самые автомобили. Это главное его увлечение. Значит, да, вот таким образом отношения с девушкой закончились, и увлечение фолком тоже закончилось. И следующим этапом Род Стюарт стал модом. Он попал на концерт Отиса Рединга, который приехал в Британию на гастроли, начал слушать пластинки Сэма Кука. Сэм Кук стал его новым героем, его любимейшим соул-исполнителем. И он стал одеваться как настоящий мод. При этом скутеры, то есть мотороллеры, тогда главный атрибут модов, его не очень интересовали, ему было интереснее одеться. И главное сделать...
Пиджачки были прикольные.
Да, и главное сделать, конечно же, прическу, потому что именно в этот момент Род Стюарт как следует начинает заниматься своими волосами. И я считаю, что ни одна передача о Роде Стюарте, которая претендует хоть как-то на звание относительно серьезной передачи о Роде Стюарте, она не может обойти тему волос Рода Стюарта. И мы, конечно, не претендуем на что-то серьезное, но мы тему волос Рода Стюарта тоже обойти не можем. Мы к этой теме будем несколько раз тоже возвращаться.
Как же без нее, да.
Потому что это, конечно, тема, вы понимаете, сейчас важная.
Скажи, вот это его такая классическая прическа, это именно как бы вот результат воздействия на волосы какого-то?
Это результат воздействия. Классическая будет в следующей части, а сейчас пока вот предшествующая модовская прическа. Вот, надо про нее рассказать. Вообще, одна из первых крупных статей в тогдашней прессе, посвященных Роду Стюарту, была на самом деле посвящена его волосам, потому что статья была под заголовком «Он тратит на свои волосы 1 фунт в неделю». Вот такая была статья.
Просто пригвоздили практически.
Да.
Журналюги.
Но вообще-то первой прической Стюарта, первой известной его прической, был не вот этот всем известный взрыв на макаронной фабрике, вот про то, что ты спрашиваешь, вот это вот швабра, или как «я проснулся рано утром». Ну, разные варианты можно называть.
«Я у папы бронтозавр».
Да, или такой вариант, например. А то, что по-английски называется, или по-французски даже, буфант, а по-русски, ну, очень примерно, можно переводить как начес. Или можно сказать, что это мужской вариант прически «Бабетта идет на войну». Такая вот тоже, такой вот был тоже вариант. Рот подглядел вот эту прическу, когда впервые был в Париже. Он отправился туда как уличный музыкант, принчать на гитаре. И чтобы вот сделать этот начес, нужно было зачесывать и подсушивать. Как вспоминает в своей автобиографии сам Рот, с зачесыванием проблем никогда не было, а с подсушиванием было сложнее, потому что у его родителей не было такой роскоши, как фен. В те годы, как Рот вспоминает, волосы сушили либо перед камином, либо перед духовкой, или даже, это не рекомендовалось, правда, в инструкции, в духовке, да. Но хороший начес в духовке приготовить было нельзя. Поэтому нужен был все-таки фен. Фен был у его сестры, которая в тот момент жила уже отдельно, но на той же улице. Поэтому Рот мыл голову, одевался, бежал к сестре, пока голова не высохла. И начес у него был серьезных размеров. Как он говорит, Дасти Спрингфилд просто могла отдыхать. Спрашивается, как же он добивался вот с такого начеса, вот устойчивости даже в первую очередь. И сейчас приготовьте, пожалуйста, еще один рецепт от Рода.
Там, я, насколько знаю, там подкладывали даже что-то.
Но тут по-другому.
Барышни, по крайней мере.
Барышни подкладывали, а Род обходился по-другому. Итак, вот что он пишет. Конечно, поднять волосы – это была не проблема. Проблема была в том, чтобы они остались стоять. Мужские средства для ухода за волосами – забудьте. Самодельный способ решения этой проблемы был такой. Смешайте ложку сахара с небольшим количеством воды и намажьте этим голову прямо перед высушиванием. Под действием тепла от сушки сахар застынет, и, если повезет, ваш начес заодно с ним. Это было идеальное решение с точки зрения фиксации, но оно имело свои минусы в долгосрочном аспекте. Когда просыпаешься утром, то выглядишь так, как будто кто-то напал на тебя с палкой сахарной ваты. К тому же, даже укрепленные сахаром, ваши волосы все равно зависят от стихий. Особенно вы, если вы, как я, используете лондонскую подземку, чтобы по вечерам добираться, куда вам надо. В метро есть сеть туннелей, и прибывающие и отходящие поезда создают разные виды обратной тяги. Приближению поезда часто предшествуют серьезные и продолжительные выбросы воздуха вдоль платформы. Попробуйте представить меня, одетого с иголочки и готового к вечеру в сопровождении моих приятелей, стоящих на станции Арчвей, когда туда врывается поезд. Мы все прижались к стене, держим руки над головой, пытаясь защитить наши начесы, чтобы их не свалило ветром. Давайте с вами послушаем еще один номер от Рода. На этот раз кавер на номер из репертуара Сэма Кука.
Yeah.
«Twisting the Night Away». Это фрагмент еще одного сольника Рода, но скоро мы уже, наконец, скоро доберемся до ранних записей
по-настоящему. Звучит, в общем, вполне еще как бы так по-рок-н-ролльному, мне кажется. Игорь тоже вот пишет, что, к сожалению, не знал вот ничего о раннем периоде звезды. Вот. Ну, я вот догадывался, и кое-что знаю, конечно, то есть и Faces
знаю. Я тут называл такие имена вообще просто все.
С Джеффом Беком очень люблю пластинку.
Всякие,
да,
спойлеры тут пускал.
Но ранние все-таки я не очень хорошо знаю, с удовольствием послушаю.
Ну, совсем ранние. Вернемся, сейчас они как раз у нас будут самые ранние. Вот в 62-63 годах Род, как нормальный мод, начал ходить в разные лондонские клубы, смотреть на местные группы. Ему особенно нравились Yardbirds с Эриком Клэптоном. Когда однажды он попал на Rolling Stones, то, как вспоминает, он смотрел, слушал, а подумал, а я ведь-то могу и не хуже. В итоге он начинает пробоваться в качестве вокалиста уже в группы. У него была знакомая любительская группа, которая называлась Riders. У них не было вокалиста. И они взяли к себе Рода. И он вспоминает, что даже дошло дело до прослушивания у знаменитого продюсера Джо Мика. Род записал один дубль. Джо Мик сидел в своей микшерской. И после этого он подошел прямо к Роду, посмотрел ему в глаза. И, как Род вспоминает, изобразил очень неприличный звук. После чего Род оделся и ушел. Таким образом, Джо Мик намекал ему, что не желает видеть его в качестве вокалиста. Следующим коллективом Рода, еще более известным, была группа Five Dimensions, которая сначала была инструментальная. Род присоединился к ней, причем как гармошечник, он на гармонике играл там. Уже потом к группе Five Dimensions присоединился вокалист Джимми Пауэлл.
Они так и назывались, Джимми Пауэлл.
Да, Род там был на вторых ролях, и однажды ему даже разрешили петь второй вокал на песне What I Say. Но, к удивлению Рода и к огорчению, вскоре после этого его выгнали вообще из группы. Род начал что-то подозревать, почему, интересно, его выгоняют.
Но, так, интересно. Ты раскроешь потом секрет?
Ну, на самом деле, он догадался, что, может быть, дело не в том, что он плохо пел, а, может быть, в том, что он слишком хорошо пел.
А, вот так вот. Я так, так предположил.
Но Роду помог человек, которого он до сих пор вспоминает с восхищением и теплотой, и благодарностью, исполнитель по имени Лонг Джон Болдри. Знаменитый в то время ритм-н-блюзовый исполнитель. И не только талантливый вокалист, но и настоящий джентльмен. На тот момент он был действительно известен, и их историческая для Рода встреча произошла зимой, в январе 64 года, поздно вечером, когда Стюарт возвращался из очередного клуба и ждал своего поезда на платформе Твикенхэм. Вот что сам Стюарт по этому поводу вспоминает. В той версии истории, которую потом рассказывал Лонг Джон, его слух уловил прекрасные и одинокие звуки гармоники, разносившиеся зимним ночным воздухом по пустынной станции. Но это не может быть правдой, если учесть технику моей игры на гармонике. Так что, может быть, он был пьян. Или я был пьян, и поэтому играл лучше, чем обычно. Так или иначе, он подошел ко мне, закутавшимся от холода, как он потом меня описал, куча тряпья, из которой торчал нос. И представился. Конец цитаты. Они разговорились, и непонятно, каким образом Лонг Джон предложил Роду должность бэк-вокалиста в своей группе «Хучи-Кучи Мэн» и очень приличный заработок. Род Стюарт, как хороший сын, спросил разрешения у мамы. Лонг Джон лично пообещал маме, что будет приглядывать за 19-летним Родом. И мама после этого сдалась. Причем интересно заметить, что вот группа эта «Хучи-Кучи Мэн», в которую Лонг Джон позвал Стюарта, незадолго до этого называлась очень сильно. Она называлась «Сирил Дэвис All Stars», потому что там главным был гармошечник Сирил Дэвис, пожалуй, лучший на тот момент ритм-н-блюзовый гармошечник Британии. Но вот на тот момент Сирил Дэвис ушел из своей группы, и спустя несколько дней после того, того, как Стюарт был взят в группу, Сирил Дэвис умер, потому что действительно здоровье у него было неважное в силу разных причин. И поэтому Лонг Джон переименовал группу в Хучи-Кучи Мэн, собственно. Это была та же самая группа, только без Сирила Дэвиса. И фактически получалось так, что Стюарт заменил именно Сирила Дэвиса со своей не очень умелой техникой. Времени на репетиции у них не было, и перед первым концертом Лонг Джон объявил Роду, что у него должен быть свой номер. Стюарт должен был открывать концерт и представлять Лонг Джона. Стюарт сказал, что он умеет петь песню Рэй Чарльза «The Night Time is the Right Time». И все решили, что так оно и будет. Но чем ближе был концерт, тем больше трясло Стюарта, который просто бил его страшный мандраж. В результате, непосредственно перед концертом, один из музыкантов подложил Роду в кофе очень своеобразную пилюлю. На сцене действие этой пилюли проявилось. Роду снесло крышу, он по своим воспоминаниям потерял всякую связь с реальностью и, что хуже всего, потерял связь с группой. Начал петь этот свой номер и никак не мог остановиться. Род Стюарт говорит, что это, видимо, была самая длинная версия «The Night is the Right Time» в истории. Вот. Но в итоге общими усилиями его удалось как-то со сцены стащить, хотя он сопротивлялся. Концерт окончился, но Стюарту было ясно, что он почувствовал вкус не к пилюлям, а к выступлениям именно, к живым. И главное, что он понял, что для того, чтобы получать удовольствие от живых выступлений, пилюли ему больше всякие совершенно не нужны. Мы сейчас с вами послушаем, видимо, самую раннюю существующую в природе запись Рода Стюарта. Это живая запись. 2 февраля 1964 года, то есть меньше месяца прошло с того момента, как Лонг Джон его взял в группу. Собственно, Род Стюарт в составе Хучи-Кучи Мэн исполняет старый стандарт Bright Lights, Big City. Это в городе Манчестере записано.
Come to my
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2:03:43. Дядя Коля Котов за пультом по-прежнему. Микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Давайте номер для смс-сообщений вспомним. +7 985 и далее 970-45-45. Через интернет тоже можно писать. Я вытащил вот минуту назад из черного списка кого-то из Дагестана. Подписи не было. Александра Скутузовского. Не помню, засчитывал ли я приветствие от Вика из Лос-Анджелеса, Екатерина из Москвы. К нам подключилась Игорь, тут пишет, интересно, много таких песен записал Стюарт, как вот последняя звучавшая.
Ну, надо сказать, что это вообще не планировалось к записи, это было так вот чудом уцелело для истории. Вообще, мы сейчас будем слушать вот такие старомодные по нынешним меркам записи, вы увидите, что, в общем, были такие записи, да.
Рокси пишет, спасибо за программу, Стюарт классный. Я тут думаю, что ни одна Рокси. Бобрик из Питера тоже пишет, обожаю Рода. Спасибо, дядя Миша.
Я вот спрашиваю меня про альбом Another Country. Действительно, у него скоро выходит новый альбом, но вот я прямо сейчас как на духу признаюсь, я не слежу практически за его современными деяниями. Мне вот нравится этот старый период. Я пока стараюсь дальше не соваться. Ну, пока не производит впечатлений. Вот, это именно мое восприятие.
Ну, и Кирюш тут говорит, что да, временами ему изменяет чувство вкуса, но за такой вокал можно это все простить.
Я здесь присоединяюсь. Вик вспоминает совершенно отпадный концерт, который был в Лос-Анджелесе, прямо на парковке какой-то был, настоящий оттяг. Ну, это, я думаю, что это было классно. Я думаю, что живьем, вот, тем более, это когда не в каком-нибудь дворце съездов происходит, а в таком настоящем народном месте, я думаю, что вот это абсолютно то, что надо. Я бы сам с удовольствием сходил бы и вам по-хорошему завидую, Вик. Но вернемся к Роду Стюарту. 64-й год в составе группы Long John Baldry, Hoochie-Coochie Men, он начал выступать по Англии. В разных местах они выступали, даже в очень престижном клубе Marquee и, например, на разогреве у Сони Боя Уильямсона. У Рода были свои номера, и вскоре даже у него начала появляться своя собственная аудитория, более молодая, чем у Лонг Джона. И на некоторых афишах его даже указывали отдельно, как Род The Mod Stewart. Лонг Джон, конечно же, сделал очень много для Рода. И Род всегда с благодарностью об этом вспоминает. Вот что он пишет об этом в своей автобиографии про Лонг Джона. Он показывал мне дорогу, частично личным примером, иногда непосредственными инструкциями, все от основ сценического мастерства до вокальной подачи. Он объяснил мне, как важно следить за тем, чтобы перед микрофоном я стоял, расставив ноги, а не соединяя их, потому что расставленные ноги создают ощущение авторитетности. Он показал мне, как обжить песню, захватить ее, сделать своей. Он показал мне, как разговаривать с публикой, как вовлекать людей, находясь на сцене, как установить контакт с целым залом людей, которых ты по большей части не видишь. Это были уроки, которые оказали влияние на то, чем я занимался всю оставшуюся карьеру и буду продолжать заниматься, покуда буду стоять с микрофоном перед группой людей. Надо заметить, что не все его премудрости оказались достойны доверия. Однажды он сообщил мне, что мужчина, который занимается оральным сексом, рискует потерять голос, и мне нужно немедленно завязывать с этим, если я ценю свою карьеру. Это был один из тех редких случаев, когда я позволил себе проигнорировать его совет». Конец цитаты. Что еще нужно сказать? В июне 64-го года Стюарт впервые увековечил свой голос на пластинке. И тоже благодаря Лонг Джону. Лонг Джон получил контракт на выпуск сингла, и Род должен был с ним вместе петь бэк-вокал на стороне Б сингла песни под названием «Up Above My Head». И, как вспоминает Род, все классические ошибки новичка он совершил. Излишне старался произвести впечатление, перетрудил разрядился, и в результате на записи он звучит громче, чем сам Лонг Джон, как он пишет, как будто пытаясь взять верх в соревновании по крику и добиваясь своего. Прямо над моей головой я слышу музыку, разносящуюся в воздухе, Лонг Джон Болдри при поддержке Рода Стюарта.
Род Стюарт – это потрясение юности. Спасибо за интересные цитаты. Подпись «Дамочка Наташа».
Да, значит, вам нравится Род Стюарт. Это прекрасно. Но вскоре в карьере Рода Стюарта замечательное произошло событие. Два человека, Джон Роулинс и Джефф Райт, предложили ему стать его менеджерами. Не очень опытными они были менеджерами, но старались. В результате под их руководством Стюарт сделал свою первую демозапись. Несколько треков он записал. Это, кстати, сейчас доступно. Это издано на некоторых довольно редких, правда, дисках. И эту демозапись они разослали по лейблам звукозаписи, чтобы уже пытаясь начать сольную карьеру Рода. Но большинство лейблов ответили отказом. Они говорили, что голос Рода слишком шероховатый для коммерческой записи. Нужно что-то такое более гладкое, красивое, приглаженное.
Черта не понимаю.
Но откликнулся один человек, продюсер Майк Вернон на фирме Decca.
О, так это же человечище.
Да, а это был, кроме прочего, и лейбл Rolling Stones. И в итоге они заключили контракт на выпуск сингла. Рода позвали в студию. И вот как он вспоминает этот исторический день. Это было обычное, холодное, сырое лондонское утро, когда тощий и слегка нервный 19-летний парень радостно добрался на общественном транспорте до своей первой сольной сессии звукозаписи. Подойдя к секретарше, он гордо представился. Секретарша озабоченно взглянула на него и переспросила: «Род, кто?» Упавший духом, но не сломленный, парень снова назвал свое имя. «А, да», — сказал секретарша, посмотрев свой журнал. «Мне жаль говорить вам, мистер Стюарт, но я боюсь, что вы пришли на вашу сессию точно на одну неделю раньше». Конец цитаты. В итоге неделю спустя Рот вообще проспал свою сессию. Сбешенные менеджеры ему позвонили и скомандовали срочно ловить такси и ехать. При этом денег на такси у него, конечно, не было, поэтому за такси пришлось платить менеджерам. Но интересно, что при всем при этом Рот отказался исполнять песни, которые ему предложила Декка, заявив, что они слишком попсовые. Я, правда, не знаю, что они ему предложили. Вместо этого Стюарт предложил всем записать номер Сонни Боя Уильямсона «Good Morning, Little School Girl». Менеджеры сказали: «Окей, где музыка? Как нам послушать вместе с музыкантами?» Об этом Род Стюарт, к сожалению, не подумал. Тогда менеджеры предложили самому Роду Стюарту сходить в магазин и купить эту пластинку. Правда, на пластинку у него тоже денег не было, и они ему дали на пластинку денег тоже. Студийное время, конечно, при этом утекало. Сессионные музыканты сидели, ждали. Среди них, между прочим, Джон Пол Джонс. Вот. Но Род Стюарт честно сходил в магазин, купил пластинку. Все послушали пластинку и записали свою версию. Род Стюарт говорил: «Мы не знали, что Yardbirds уже записали эту песню за несколько недель до нас, обеспечив полную бесполезность моей версии. Первая ступенька лестницы провалилась. Тем не менее, слушаем с вами первый сольный сингл Рода Стюарта «Good Morning, Little School Girl». Come home with, can I come home with you? Tell your mother and your papa I once was a schoolboy too. Sometimes I don't know why, sometimes I don't know why, oh, why the world, oh, why the world. Get mad at you. Let on. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. Fly right over, fly right over town. If I don't find my baby, ain't gonna put my airplane down. Come on, little school girl, come on, little school girl, can I come home, can I come home? Tell your mama and your papa I once was a schoolboy too.
Отличная версия, по-моему.
Хорошая. Есть ощущение, что он немножко тут зажат. Он немножко все-таки нервничает. Очень старается.
Еще бы.
Еще бы, конечно. Но вот, как Рот сам признался, сингл Yardbirds той же самой композиции практически убил все шансы его на успех. И не помогло даже выступление на Ready Steady Go, потому что его позвали на телевидение, где он под фанеру на гитаре изобразил вот эту вот версию. Сингл провалился, и группа Hoochie-Coochie Men, в которой он выступал с Лонг Джоном, в конце 1964 года тоже развалилась. В итоге менеджеры Рода пристроили его в новую группу, она называлась Soul Agent, не очень известная, где Стюарт впервые начал выступать в качестве полноценного фронтмена. Он был единственным там фронтменом, вокалистом. Но, как он сам вспоминает, ему в этой роли было очень некомфортно, потому что он привык в группе Лонг Джона быть немножко на вторых ролях, иметь несколько номеров, а когда нужно было весь концерт тянуть на себе, ему это не очень нравилось. И удивительно, потому что вскоре он от этого устал и вернулся домой. Просто для того, чтобы, может быть, даже завязать с музыкой. Непонятно, что он дальше собирался делать. Просто сбежал вообще от внимания публики. И неизвестно, как бы это все продолжалось дальше, если бы опять ему снова не помог Лонг Джон. Потому что в 65-м году Лонг Джон позвонил Роду и пригласил его в новый проект. Проект этот назывался Steam Packets, и инициатором этого проекта был известный менеджер, импресарио Джорджио Гомельски, который работал сначала с Роллингами, потом с Ярдбердс, вообще был монстрический совершенно
Мартин,
человек.
Не Мартин там продюсировал?
Нет? Продюсер, нет, продюсировал вот эту запись, кстати, сам Гомельски продюсировал, ту, которую мы будем слушать. Там, на самом деле, вообще с записями была беда. Но Гомельский решил собрать несколько ритм-блюзовых исполнителей в одной группе. У него был подопечный клавишник Брайан Огер. У Брайана Огера была группа Brian Ogers Trinity. И Гомельский решил позвать их выступать вместе с Лонг Джоном Болдри. А заодно решил позвать женский вокал для разнообразия. Девушку по имени Джули Дрискл, которая до этого занималась тем, что вообще-то разбирала почту Yardbirds. Работала секретарем. Но она очень неплохо выглядела. У ней был голос хороший. Так что, в общем-то, вполне она там была на своем месте, а Лонг Джон решил еще до кучи позвать Рода. И так вот получилась группа Steam Packet, такая вот ритм-блюзовая супергруппа, в которой все вокалисты выступали сначала по очереди, потом все вместе, и это вот называлось таким словом, как ревью. Мы сейчас с вами послушаем запись, где они все по очереди поют, то есть и Лонг Джон, и Джули Дрискл, и Род Стюарт, Брайан Огер на клавишах, на барабанах хороший барабанщик Микки Уоллер, с которым потом Род Стюарт будет много работать. Записи они не выпустили по контрактным соображениям, потому что у всех были какие-то разные контракты. Но для истории все это сохранилось. Давайте послушаем, как они поют песню под названием «Baby, Take Me Back». Don't you know you've got my heart? All you gotta do is make a start. But if you want a love that can't be beat, baby, take me. And if you want a love that's so, so sweet, baby, take me. There's nothing I wouldn't do. Give me a chance to prove it to you. I would treat you so good. Because I love my heart. If you want a love that can't be beat, it will be forever. We will part never. Baby, can you see? You're the one for me. Oh, if you want a love that can't be beat, and if you want a love that can't be beat, and if you want a love that can't be beat, baby, take me. I can't get you off my mind. Think about you all the time. I want you all by myself. So sweet, baby, take me. And if you want a love that can't be beat, and if you want a love that can't be beat, and if you want a love that can't be beat, baby, take me.
Вот Игорь и Снежана тут получают удовольствие, видимо, от сегодняшней порции музыки.
Ну, мы рады, если вы получаете удовольствие. Это самое главное. Группа Steam Packet называется, запись 65-го года. Несколько треков существует в архивах. У Рода очень хорошие воспоминания об этом проекте. Он говорит, что группа живьем была совершенно ураганная. Они на уши могли любой совершенно зал поставить. Играли на разогреве у Rolling Stones, но потом начались проблемы. Например, им предложили ехать на гастроли в Соединенные Штаты вместе с Animals. Но Лонг Джон отказался и заявил, что тамошняя группа еще не готова к ним. Вот такая у него какая-то была странноватая точка зрения.
Публика не готова.
Да, публика не готова. Вот. Пластинки они не могли, как я уже говорил, выпускать из-за контрактных вот этих сложностей. Но самый большой большой проблемой, по мнению Рода Стюарта, я думаю, что это действительно так, это заключалось в том, что у них не было своих собственных номеров, они играли только каверы. И, в общем-то, в таком духе это долго, конечно, не могло продолжаться. И для Рода Стюарта оно даже закончилось еще раньше, потому что в 1966 году его из группы выперли. Разные там были причины. Еще некоторое время Steam Packet без него просуществовали, потом распались. И я просто еще пару слов хотел сказать о Long John Baldry, потому что человек все-таки заслуживает внимания. Интересно, что следующей его группой стал проект Bluesology. И там с ним играл талантливый, молодой, совершенно неизвестный клавишник по имени Рек Двайт, который вскоре стал называться Элтон Джон. И Long John Baldry и ему таким образом тоже дал путевку в жизнь. А в начале 70-х годов и Элтон Джон, и Род Стюарт вернули свой долг и помогли Long John записать два его сольника. Они собрали отличных музыкантов, спродюсировали. То есть вот эта история, она очень приятная. Но, возвращаясь к Роду Стюарту, надо сказать, что даже в бытность свою в составе группы Steam Packets он не бросал сольную карьеру, пытался все равно пробиться. Декка с ним расторгла контракт после вот того неудачного сингла, и теперь он записывался на Columbia. На Columbia вышел ее второй сингл в ноябре 65-го года.
Декка все лажается со всеми, то есть никого не может разглядеть.
Да, да.
Нет, ну у некоторых, конечно, все-таки, но слишком много брака.
Но вот давайте мы сейчас послушаем его второй сингл, который как раз на Columbia вышел. Это ноябрь 65-го года. Сторона А называется «The Day Will Come», «Настанет день», и этот сингл тоже провалился. Давайте послушаем. Это второй сингл
Народа. Вик вот из Лос-Анджелеса написал, что самое интересное, это вот такие не малоизвестные или неизвестные записи. Где вы их вообще берете? Ну, я секрет, не знаю, раскрывать, не раскрывать. У дяди Миши супер такой есть диск редкостей.
Да, есть антология, называется «Россюрт 64-69». Довольно редкое, надо сказать, издание. Вообще какой-то не очень понятный лейбл. Но оно замечательно аннотировано. Прекрасный здесь есть буклет с комментариями каждой записи, со списком музыкантов и даже интервью Лонг Джона Болдри о тех временах. Оно выпущено, я так понимаю, при большой поддержке фан-клуба Рода Стюарта. Очень мне повезло отцепить эту штуку. Ну вот мы с вами послушали «The Day Will Come». Вот надо сказать, что, наверное, с этого момента берет начало замечательная такая тенденция в карьере Рода Стюарта, потому что он, с одной стороны, участвует в разных таких ритм-н-блюзовых, почти роковых таких сермяжных проектах, а в то же время выпускает такие более коммерческие записи, пытаясь пробиться в хит-парады. И вот такая вот двойственность, она на самом деле сохранится у него, ну, очень долго, еще вплоть даже до тех времен, когда у него будет группа Faces и параллельно с ней развиваться сольная карьера. Но вот этот вот сингл, как мы сказали, большого успеха не имел. И следующий его сингл, тоже на Columbia, тоже не имел успеха. Этот сингл вышел в апреле 1966 года. Более бодрый номер, называется «Shake». И состав уже здесь хороший, известные нам люди на клавишах Брайан Огер. Ритм-секция – это его музыканты, его группы «Trinity», Рики Браун и Микки Уоллер. И Род сейчас вот эту вот запись называет отчаянной попыткой звучать как Отис Рединг. Но вот, несмотря на всю отчаянность, даже эта запись провалилась. Но мне кажется, это вот отличный как раз сингл, и на нем Стюарт уже впервые как-то начинает раскрываться и находить себя. Давайте послушаем.
Shaking on down, baby. But every evening got to do him a shaking. Most every evening got to do him a shaking.
«Shake» — это третий сольный сингл Рода Стюарта, апрель 66 года. Но вот надо сказать, что вскоре после выхода этого сингла, который, напомним, в очередной раз провалился, Род ввязался в очередной проект типа «Ревью», сборный проект, о чем потом жалел, проект под названием «Shotgun Express». И проект этот очень интересный имел состав. Он получился вообще из группы клавишника Питера Барденса, который много-много лет спустя стал известен в составе прогрессив-группы Camel. Вообще-то Барденс впервые прославился у Вена Моррисона в группе Them, а потом создал свою группу под названием Peter B's Lunars. И кроме него в этой группе на гитаре был Питер Грин, а на барабанах Мик Флитвуд. И вот эта группа составила основу вот этого проекта Shotgun Express. И к ним на вокале тогда присоединился Род Стюарт, а также по традиции вокалистка. На этот раз это была Бэрил Марсден. Она из Ливерпуля. Она выступала в таких известных нам клубах, как Кеверн и в Стар-клубе в Гамбурге. Вот, с таким образом и получились Shotgun Express. Не очень понятно, почему они так назывались, но, по крайней мере, на всех промо-фотографиях немногочисленных этого коллектива Род Стюарт, Питер Барденс и Бэрил Марсден позируют с винтовками. Мы с вами будем слушать запись этого проекта после рекламы.
Утром в выходные теперь все по-другому. Разворот в субботу и воскресенье ведут Алексей Соломин и Алена Вершинина. А через неделю Ирина Баблоян и Всеволод Бойко. Затем по кругу. Разворот в выходные в 7 утра по Москве, в 9 в Екатеринбурге, в 11 в Красноярске, в 14 во Владивостоке.
На одном боку полежал, перевернулся. И хорошо.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Три четверти россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
А чё Журавлёва опять барахло какое-то тащит?
Так переезжает опять. Типичный случай.
А чё, не поможет никто?
Так она ж одна.
Ольга Журавлёва в ночном эфире совсем одна. В ночь с воскресенья на понедельник встречаемся в полночь, говорим о типичном и неординарном.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
Ну что, что-то из последних сообщений. Вот Кирюша говорит, в который раз уже упоминаете Отиса Рейдинга, не сделал для о нем отдельный эфирчик.
Я бы с удовольствием, например, послушал, если бы кто-то сделал.
А Дмитрий эфирчик. О пишет, вот, и просто вот он меня снял с языка. Забавное ощущение, что вся карьера сложилась не благодаря, а вопреки. Там провалился, тут лажанулся, тут забыл, тут проспал, все равно упертый. Молодец.
Ну, я не знаю, если есть талант, то, может быть, тебя каким-то образом успех все равно найдет. Кто знает. А может, и везло просто. Вот. Но, по крайней мере, в случае с Родом Стюартом нет ощущения, что повезло какому-то случайному человеку. Ну, вот вернемся все-таки к коллективу Shotgun Express. У Стюарта не очень приятные воспоминания о том времени. Он говорит, что это все было не очень хорошо организовано. Участники группы часто опаздывали на концерты, не уточняя, правда, кто именно опаздывал. Собственного материала не было, опять же. Но свои поклонники все-таки у них были. И Shotgun Express вот в то время, когда с ними был Стюарт, выпустили единственный сингл в октябре 66 года на лейбле Columbia. И сингл, как говорят, в то время поклонников разочаровал, потому что по сравнению с их живыми выступлениями он звучал слишком прилизанным, коммерческим и так далее. Вот. Но как они звучали живьем, мы, к сожалению, уже, видимо, не узнаем никогда. А сингл мы вполне можем послушать. Композиция называется I could feel the whole world turn round underneath me. Я чувствую прямо, как весь мир вращается подо мной. И состав я назову: Род Стюарт – вокал, Берл Марсден – вокал, Питер Барденс – клавиши, Мик Флитвуд – барабаны, Питер Грин – гитара и неизвестный оркестр, который все это загораживает благополучно.
Feeling, set my head reeling, like I hit the ceiling. The same thing happened to me then, baby. Something kind of crazy, and everything went hazy.
Сказал, из всех сегодняшних вещей такая наиболее, мне кажется, попсовая какая-то такая получилась.
Да, ну, версия. Тем больше, видимо, контраст был с их живыми выступлениями. Конечно, жалко, потому что состав здесь совершенно замечательный, и ничего из этого расслышать здесь нельзя.
Да, все оркестр, ты правильно сказал, все забивает оркестр, гитара вообще не слышно.
Да, да, хотя, значит, тем не менее, гитарист.
Питер Грин?
Да.
Сумасшедший.
Ну вот, Род Стюарт ушел из Shotgun Express в начале 67-го года, и тогда же, в январе 67-го года, произошла еще одна важнейшая совершенно встреча в жизни Рода, потому что в состав своей новой группы ему предложил войти замечательный гитарист Джефф Бек. Для Стюарта это было очень лестное предложение, потому что, как вот мы можем понять, ну, он был широко известен в узких кругах. Он был такой колоритный персонаж, которого моды, там, люди, которые в теме знали. А Бек на тот момент после Yardbirds уже был фактически культовым гитаристом, которого вся страна знала. И поэтому, конечно же, Род не раздумывал, когда Джефф Бек ему это предложение сделал. И у Бека были очень серьезные амбиции. Он хотел играть очень новую на тот момент даже революционную музыку, которую он называл по-английски «grungy Motown rock» или как-то «нечищенный мотауновый рок». Вот такое он придумал определение, потому что другого определения для этой музыки тогда просто не было. И это было на самом деле очень классно. Но проблема была в другом. Джефф Бек в то же самое время заключил контракт с менеджером Микки Моустом, а Микки Моуст и слышать обо всей вот этой музыке не хотел. Он считал, что вся вот эта истерия, как он называл, с Джимми Хендриксом, скоро сойдет на нет, и он считал, что Джефф Бек должен записывать поп-синглы.
У него вообще был подход совершенно иной, мне кажется, к, ну, к продюсированию музыки.
Да, нет, но он был совершенно из другой истории. Вот, Бек сопротивлялся, но, видимо, ничего сделать не мог, потому что финансы тоже ему какие-то были нужны, какая-то опора. И Стюарту тоже было грустно, что Бек соглашается всем этим заниматься. Он пытался как-то Бека уговаривать, но он мог еще меньше чего сделать, чем сам Джефф Бек. В результате первый сингл, который Джефф Бек записал у Микки Моста, это был сингл по настоянию Моста, он записал «Hi Ho Silver Lining». Бек хотел, чтобы Род Стюарт ее пел, но Микки Моуст ничего об этом и слышать не хотел. В результате Джефф Бек ее сам спел, Стюарт спел бэк-вокал, и это был грандиозный совершенно хит, и Джефф Бек об этой записи потом говорил, что я собственноручно себе надел на шею розовое сиденье от унитаза. Вот, но все же Бек гнул свою линию и начал набирать других музыкантов для своего именно рокового такого проекта со Стюартом. Они начали репетировать в начале 67-го года, но состав очень быстро менялся прямо во время репетиции, потому что Бека очень многие музыканты не устраивали. И третьим постоянным участником их группы после Джеффа Бека и Рода Стюарта стал Рон Вуд, старый знакомый Рода Стюарта, которого сначала позвали на вторую гитару. Но у коллектива были проблемы с басистами, и поэтому решили, что на бас переключится сам Рон Вуд. По такому торжественному случаю Рон Вуд быстро стибрил бас из ближайшего музыкального магазина, потому что у него не было ни баса, ни денег. Но потом, как естественно, честно занес деньги, как только они появились с первой же получки. Вот так вот. На барабанах сменялись такие люди, как Вивиан Принс из Pretty Things, Клем Каттини и Эйнсли Данбор, например. И именно с Эйнсли Данбором они записали первую вещь с вокалом Стюарта, а не самого Джеффа Бека. Микки Моуст вообще очень этому сопротивлялся, поэтому номер, который они записали, удалось впихнуть только на бисайд их второго сингла «Талиман». То есть «Талиман» — это была поп-песня, которую пел Джефф Бек снова. А на стороне «Б» был блюз, как бы авторство Стюарта и Бека, хотя на самом деле, как всегда, значительно более древний. Назывался «Rock My Plim Soul». И мы сейчас с вами послушаем вот этот вот номер, но мы немножко схитрим и послушаем его не в сингловой версии, которая на бисайде вышел, а версию, которую Бек перезаписал для альбома «Truth». С тем же составом, только на барабанах там уже Микки Уоллер будет. Потому что, ну, мне кажется, эта вещь звучит помощнее, и Стюарт там звучит тоже поинтереснее. У них такой диалог уже с гитарой Бека происходит. Давайте слушать группу Джеффа Бека и номер «Rock My Plim Soul».
keep rolling me, honey, till my whole back ain't got a bone.
«Rock My Plimsoll», Джефф Бек и Род Стюарт. Но здесь слышен, конечно, уже совершенно другой уровень расслабленности, вообще контроля над ситуацией. И замечательные вот эти присказки здесь Рода Вуда, Рода Стюарта появляются. Вот эти «Now listen» или «Wait a minute».
Ну, это говорит, в общем, да, абсолютном как бы спокойствии, да, и вот таком расслабоне.
И главное, здесь они впервые пробуют штуку, начинают пробовать, которую потом будут эксплуатировать и Гиллан, и Плант, когда вокалист перепевает, повторяет то, что делает гитара. Хотя это на самом деле было тоже раньше в джазе.
Александр Скутузовского нам тут пишет, Филипп из Москвы, с удовольствием слушает, никогда раннего такого рода не слышал, пишет.
Ну, вот действительно интересно было копнуть, вот во всем этом разобраться. Мы будем продолжать это и в следующей передаче. Следующая передача будет почти целиком посвящена деяниям рода в составе группы Джеффа Бека.
А, Джеффа Бека еще?
Ну, подожди, какой фейсис, то что ж ты говоришь-то? Джефф Бек только у нас начинается. Вот, но интересно, вот в 67-м году, в начале 67-го Стюарт присоединился к группе Джеффа Бека. Несмотря на то, что они уже выступали в 67-м году вовсю с группой Джеффа Бека по стране, Род не терял надежды вытянуть свою сольную карьеру. И следующим лейблом, с которым он заключил сольный контракт, стал Immediate Эндрю Олдема. Причем Олдем направил Рода за песней к Майку де Або, чтобы Майк написал для него песню. Майк для многих тогда писал песни. И у де Або была отличная песня, которая очень нравилась Роду, «Handbags and Glad Rags». И Стюарт очень просил ему отдать эту песню, но Або уже ее пообещал на тот момент куда более известному Крису Фарлоу, который ее вскоре вот в то же время и записал примерно. В результате Стюарту на тот момент пока пришлось довольствоваться менее удачной, как мне кажется, балладой Або под названием «Little Misunderstood». Такая тут игра слов, потому что «Misunderstood» написано раздельно. «Handbags and Glad Rags» он запишет, но позже. И Стюарт вспоминал, что во время вот сессии этой записи Майк де Або, который, видимо, не был знаком со Стюартом и его манерой, попросил Рода прочистить горло, чтобы не хрипеть. На что Род Стюарт сказал: «Я не хриплю, это я так пою». Мы сейчас с вами будем слушать этот сингл 67-го года «Little Misunderstood». На барабанах здесь играет верный Микки Уоллер, а на фано сам Майк де Або. Ну, и на этом вот первая часть нашего повествования о Роде Стюарте заканчивается. Будет через некоторое
продолжение.
Время.
Будем ждать продолжения. А сегодня, после рекламного блока и новостей, третий час «Кунсткамера».
Слушаем «Little Misunderstood». That reason, and it is oh so
Милостивые дамы и господа, не соизволите ли проследовать в кунсткамеру?
Ну что же, дверь захлопнулась, хотите или не хотите, но мы с вами в кунсткамере.
Заперто.
3:33. Дядя Коля Котов за пультом, у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-ок, напоминаем, +7 985 и далее 970-45-45. Из последних сообщений благодарности дяде Миша от Александра Скутузовского, от Дмитрия О. и от Екатерины из Москвы.
Спасибо на добром слове. Будем продолжать,
да.
Значит.
Ну, значит, у нас сегодня, как мне кажется, будет много разных, что особенно важно по звучанию групп. В прошлый раз у нас была 300-я группа в кунсткамере. Значит, мы перевалили на 400-ю сотню уже.
500-то а будет?
Еще порядка 200 минимум осталось еще. Вот. Ну, а теперь давайте начнем с группы, к которой я пересмотрел свое отношение. Я сперва ее забраковал.
Yes.
Нет.
А, нет,
ну, Yes, она известная.
Да,
известная.
Черт возьми.
Она среди меня, может быть, не очень известная, а среди народа населения известная. Группа называется Vinegar Joe. Это британская команда, которая выпустила на лейбле Island 3 альбома, причем достаточно плотно в период с 72 по 73 год. Но очевидцы вообще утверждают, что сильнее всего они смотрелись на концертах. И именно концерты дали толчок сольной карьере вокалистов, то есть вокалиста и вокалистки группы Элки Брукс и Роберта Палмера.
А, ну так вообще, ну, люди-то вот монстрические.
Кстати, ранее группа называлась Data, и у них тоже есть альбом, его можно, в принципе, послушать. Это 70-го года работа. А мы послушаем фрагмент первого альбома уже Vinegar Joe, это 72-й год, и трек называется Early Monday Morning.
I came through snow, came through rain, just to be with you again. I was coming home to you.
You know I will, you take everything I gave you, honey. But ain't nobody's business. Ain't nobody's business if I do.
Джо, прекрасно. Не понимаю, как, честно говоря, почему я первый раз забраковал.
Я не понимаю. Вообще, я бы сказал, что плавно мы с этой группой переходим из первых двух часов. Очень да, такой абсолютно. Переход получился. Абсолютно. Но действительно не понятно. Мне очень понравился, кстати, голос Элки Брукс. Не помню, слышал ли я раньше ее вокал.
Я не очень хорошо представляю, да, что она вообще делала. То есть имя понятное, известное. Но, может быть, потому что... дамский вокал, я не очень за этим
следил. Интересно, а Роберт Палмер там, выходит, тоже пил?
Да, есть он там, да, на некоторых треках. Значит, давайте продолжим, и дальше у нас идет голландское трио, которое называется Trace. Они играют музыку в духе Exception, и в этом нет абсолютно ничего удивительного, поскольку группу основал Рик Ван дер Линден после того, как ушел в 1974 году из Exception. И вместе с ним играли Пьер Ван дер Линден на барабанах и гитарист Яп Ван Эйк. Они записали три альбома, после чего вновь влились в Exception. Мы с вами сейчас послушаем фрагмент безымянного первого альбома. На лейбле Philips он вышел в 1974 году. Трек называется «Гайярд». На диске вообще две части этого трека, но мы немножко послушаем более такую короткую версию. Любовь Николаевна из Барнаула пишет: прекрасное начало «Кунсткамеры».
Мне вот Винни Гаршо тоже очень понравились.
Кирюша, ну прав, Кирюша, формальные все признаки налицо. Саксофон там в середине, женщина у микрофона. Может быть, именно по этой формальной причине я и завернул группу поначалу, но потом вот расслушал, слава богу. Вот, и клавишника понесло, согласен. Но это характерно для, вообще для голландцев, мне кажется. В частности, вот для Вандерлинденов, и для Эксепшена, и вот для группы Трейс вполне.
Как-то патетически, в общем.
Да, есть такой момент. Но, тем не менее, сказать, что это как бы плохо сыграно, мне кажется, нельзя. Значит, дальше в Германию мы отправляемся. Группа называется «Валенштайн». Группа из Мюнхен-Гладбаха.
Или даже «Валенштайн».
«Валенштайн», если по-немецки, да, да. Первоначально назывались они, назвались «Блицкриг», но потом выяснилось, что, оказывается, есть такая группа в Англии, и, в общем, они переименовались в «Валенштайн».
Обидно прям даже,
да,
как-то.
По имени, кстати, не случайно, по имени военачальника времен 30-летней войны Альбрехта фон Валенштайна. Удивительно, но группа, о которой никто ничего не знает, у нас записала 9 альбомов. Из них 4 до середины 70-х годов. Возникли, кстати, в 71-м году, и в том же году записали свой первый альбом, который назвали вот как раз «Блицкриг». По некоторым, правда, источникам он вышел уже в 72-м году, но мне кажется, это, в общем, не принципиально. С моей точки зрения, это полный улет. Слушаем трек, который открывает альбом, он называется «Lunatic». We'll be right back. Жаль, немножко укорачивать приходится из-за того, что поджимает рекламный блок.
Разошлись, ребята.
Переносимся в Сент-Луис, где в 66-м году возникла группа Aerovons. И записали они один-единственный альбом Resurrection 69-го года. Обожали Битлз. Их мечтой было попасть в Лондон и записаться в той самой студии, где записывались Битлз. В 68-м году они приехали в Англию, выступали там, получили предложение как от EMI, так и от Деки. Решено было писаться, конечно же, в EMI. Но незадолго до приезда вновь в Англию группу покинул гитарист Боб Фрэнк. Замену нашли, но только уже в Лондоне. Выяснилось, что без Фрэнка все у них звучит как-то совершенно не так, как они хотели бы. В результате они вернулись домой, оставив запись компании, и развалились. А компания EMI решили диск этот не выпускать. И то, что вышло, это релиз дешевого лейбла RPM. Слушаем трек под названием «Resurrection». Вполне в таком, мне кажется, битловском духе. И если бы это был какой-нибудь 65-66 год, было бы здорово. Для 69-го, конечно, мне кажется, немножко устарело.
Ну, в 65-м еще мелотронов, наверное, таких не было. Мне кажется, у нас когда-то была в передаче композиция этой группы. Мне кажется, что тогда им не удалось выпустить все-таки этот альбом. Он вышел вот много-много-много.
Очень может быть. Ну, дата вот стоит, дата записи 69-й год.
Запись, да, имеется в виду выпуск. Ну что же, у нас реклама сейчас.
Звезда 90-х нашла нового мужа.
Глянец.
Подружка миллиардера перекрасила свою собаку в розовый цвет.
Глянец.
Известная певица похудела, поправилась, а теперь снова похудела.
Ну глянец же, ну глянец.
А где я тебе не глянец возьму?
Как где? На Эхе. О женщинах, известных не только своими платьями, мужьями и диетами, а тех, кто достоин первых полос неглянцевых журналов, расскажут Дарья Пещикова и Екатерина Конакова. Неглянец по четвергам в 16 часов.
Робин Гуды с большой дороги. В программе 96 страниц представляем новый номер журнала «Дилетант». Эфир ведут Сергей Бунтман и Сергей Шаргунов. 96 страниц в четверг после 21 часа.
В магазин?
В магазин.
Список пиши давай. Значит, хлеба купи.
Хлеба.
Колбаса. Бутылку одну обязательно. Ботвы килограмм. Орех.
А орехов сколько?
Один. Куда больше?
В ночь с пятницы на субботу. 3 часа. Один орех. Больше не надо.
И мясо купи.
Фанат Эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Андрей из Томска, который сейчас в Рязанской области находится, пишет, что по музыке очевидно, что очень любили они Битлз.
Да, мне кажется, даже «Лучик света» присылал на них заявку. Теперь я еще больше вот это припоминаю. Но вообще история, конечно, драматическая. Достойная, я не знаю, какого-то повествования.
Что-то мне эта последняя запись сильно напомнила. Александр Скутузовского написал. Ну,
понятно, что. Ну, там увлекались же товарищи с Битлами.
Следующая группа называется «Алкана». Тяжелая такая прог-группа из калифорнийского города, кстати, Сан-Бернардино.
Или Алкана, все-таки.
Алкана, может быть, трудно сказать, потому что Алкана или Алкана – это не более чем фамилия вокалиста и гитариста группы.
А, вот что, то есть не то, что вы подумали.
Да, в 77-м, обратите внимание, по некоторым источникам, даже в 78-м году они записали свой единственный альбом, который называется «Welcome to my Paradise». Это 7 треков, это все, что осталось от этой группы. И послушаем от этой команды трек под названием «Montezuma's Revenge».
О, «Месть Монтесумы».
I
И следующая группа тоже будет американской, и тоже такой хэви-блюз игравшая. Основатель Джозеф Лонг, как он сам себя называл, хотя полное его имя Джозеф Лонджирия или Лонгирия, трудно сказать, как правильно. Их нашел и помог записаться на лейбле Scepter продюсер Стив Тиррелл, который случайно увидел их на концерте в Хьюстоне. Единственный альбом 70-го года называется «Stoned Age Man». На обложке действительно человек из каменного века, с топором с каменным, и название вроде бы намекает на каменный век, но все-таки каменный век по-английски будет «Stone Age», а «Stoned» — это скорее вот под кайфом.
Это из серии как «Stoned Hedge».
Да. Ну что ж, послушаем от группы «Joseph» трек под названием «Trick Bag».
Hey.
Ну, а теперь...
Гитарист, кстати, беспредел просто устроил тут, да, под занавес.
Группа «Джозеф» называлась. Теперь назад в Англию. Группа называется «Edward's Hand». Но поскольку апострофа нет, это неправильно было бы переводить как «рука Эдварда».
«Руки Эдвардов».
Все дело в том, что это просто две фамилии. О. Двоих, ну, как бы людей, которые создали группу. Одного звали Род Эдвардс, а второго звали Роджер Хэнд. Вот объединив фамилии, получил название. Альбом 70-го года называется «Stranded», и интересно, что продюсировал его Джордж Мартин.
Вот как.
Вот, много композиций такие акустические, фолковые, но я выбрал вещь вот поэнергичнее, надеюсь, вам все равно понравится. Называется трек «Revolution's Death Man».
Ну, вот это мне понравилось. Ну, то есть, нельзя сказать, что все предыдущее мне не понравилось, но вот это мне, да, это особенно понравилось.
Вот Джордж Мартин не случайно, наверное, занимался.
Все-таки, ну, хочется сказать, и Марку... держал дядечка. Да.
Кирюш тут нам написал, только было подумал, что сегодня это наиболее банальная группа, это по поводу предыдущей, по поводу Джозефа. Как вылезли безумные гитаристы, сумасшедший клавишник. Сегодня просто день клавишников какой-то. Ну, не знаю, мне кажется, может быть, насколько я помню, вот в группе, которая завершает сегодняшнюю кунсткамеру, нет, по-моему, таких ярких клавиш. Группа называется, это американская снова группа, Фафнер называется, то есть начинается с PH, а в серединке буква F.
Тоже фамилия лидера.
Трудно сказать, не знаю, возможно, да. Возникли они в 69-м году, единственный альбом вышел у них под названием Overdrive в 71-м. Интересно, что лейбл Акарма, на котором они его выпускали, отпечатал всего 50 экземпляров пластинки. И не так давно один из экземпляров был продан на аукционе за $3000. Вот, зафузованная гитара, тяжелое блюзовое звучание, вот характеристика. И слушаем трек «Whiskey took my woman». Мою женщину забрали, наверное, виски.
Забрало.
Ну, в общем.
Или забрал, в крайнем случае.
4 часа и 4 минуты, я хотел сказать, округляем, а уже даже секунды уже пошли дальше. Последняя часть сегодняшнего музыкального ночного эфира. Еще раз всех приветствуем. Добро пожаловать в наш музыкально-разговорный беспредел. Дядя Коля Коттов за пультом, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Быстренько СМС. Номер для СМС, напоминаем, +7 985 и далее 970-45-45. Из последних сообщений, прости, Александр Скутузов. Пишет, а руки Эдвардов действительно чрезвычайно хороши. Дмитрий О. пишет, что кунсткамера была в ударе. Так, Short Crazy Time and Long, что-то я не понимаю, Сергей из Екатеринбурга написал, это к чему?
Madman Music Train.
Что-то я не понял. Последняя запись кунсткамеры, это уже Александра Скутузовского, вообще улет, апофеоз, спасибо огромное.
Да, ну у нас сегодня насыщенная программа, подготовлена ваши заявки, наши заявки, некоторые новинки долгожданные этой недели, и я думаю, что, очень надеюсь, что дядя Володя расскажет нам все-таки после следующей композиции, как он сходил на концерт Jet Retal, и что, и кого он там, среди прочего, увидел, встретил.
Да, да, еще.
Вот, а мы давайте начнем совершенно с другого захода. Вот мне нравятся вообще такие композиции, которые начинаются как будто бы ничего особенного, а постепенно что-то такое начинает происходить. Совершенно иное, казалось бы, от группы UFO. I'm a loser, я неудачник, и, по-моему,
UFO, да.
Ураганное совершенно соло от Шенкера.
Да, Шенкер, да, и Фил Мок хорош, конечно. Но это тот период, когда они были очень хороши, мне кажется.
Ну что ж, дядя Володь, давай вот
сейчас,
не откладывай.
Да, хорошо.
Ящик
so тоже. Far, so good, написал Вик из Лос-Анджелеса, а вот Дмитрий его спрашивает, дядя Володь, как вам Destartal, и вот как раз, как бы, да, мы сейчас можем на эту тему поговорить.
Расскажи уже, пожалуйста, что это было такое, на что похоже вообще?
Это ни на что не похоже. Вот. Значит, сначала, во-первых, скажу, что там продавалась, естественно, программка. Но у меня программка была на руках. То есть, мне мой приятель Виктор, он мне подарил программку, которую из Лондона привез.
У нас с собой было.
У нас с собой было. И он говорит, что я, говорит, Йену подсказывал, говорил, что обязательно нужно вот перевод, который он сделал. Угу. Кстати, на сайте Destartal можно зайти и посмотреть на разных языках. Есть как бы перевод.
Вот это классно.
Вот всего этого, да, как это называется?
Либретто.
Либретто, ну, типа либретто, да. То есть, что происходит, все объясняется, все на русском языке есть. А он говорит, Андерсон ему отвечает, что это лишние затраты, и мы просто как бы в буклете, вот в программке, мы даем адрес сайта, и кто хочет, может прямо во время шоу залезть и посмотреть перевод этот самый. Виктор ему говорит, что это нереально будет. Во-первых, непонятно, как там будет работать интернет в зале, если все захотят подключиться или много. Во-вторых, это будет темно, в-третьих, люди будут смотреть в какие-то компьютеры, в телефоны, вместо того, чтобы на сцену смотреть.
Того, чтобы...
И в результате в самый последний момент выяснилось, что распечатали вот этот вкладыш такой с переводом.
Ух ты!
И вот что, значит, здесь написано. Это история об изобретателе и первопроходце в области производства продовольствия, происходящее в недалеком будущем. Посвящается реально существовавшему человеку по имени Destartal. Выполнено в виде инсценировки, основано на фактах жизни специалиста по сельскому хозяйству 18 века и реалиях того времени. Проиллюстрировано как старыми, так и новыми песнями с использованием речитатива и музыки из репертуара Йена Андерсона и группы Destartal.
Как это все интересно Дальше,
значит,
звучит.
Да, что самое интересное, что, ну, это все рок-опера называется. То есть Йен Андерсон исполняет, Йен Андерсон и его группа исполняет рок-оперу под названием Destartal, поскольку речь идет о человеке. Здесь фигурирует, значит, Destartal старший отец Джетра, его играет Дэвид Гудьер. Джетра в молодости, его играет Райан О'Доннелл. Джетра в зрелом возрасте, это сам Йен Андерсон.
Это же.
Кроме того, значит, присутствует жена Джетра, ее исполняет и играет Уннур Бирна Бьёрнсдоттир.
Во всех возрастах.
Это исландская певица, да, которая в каком-то, по-моему, в 2009-м, мне Виктор сказал, представляла Исландию на конкурсе Евровидения.
Вот слово «Евровидение» ты сказал,
да.
Я немножко насторожился,
да,
вот
я тоже
по поводу всего этого
Когда
мероприятия.
Я услышал, да, я насторожился. Теперь, значит, нужно несколько слов сказать о том, насколько это все неожиданно. Во-первых, это все в студийной версии не существует всего этого. То есть обычно всегда люди выпускают пластинку, а потом это начинают материал катать по миру. Здесь происходит все с точностью до наоборот. Сейчас они едут скоро в Америку. Сколько-то они там будут времени катать. То есть ближайшие полгода минимум или месяцев 10 вряд ли стоит ждать студийной записи этого.
Ну, может быть, и концертная выйдет в конце концов.
Может быть, концертная для начала, может быть, выйдет. Всего, значит, на концерте исполняется 20 песен, из которых 5 абсолютно новых, которые нигде еще не звучали, и 15, соответственно, старых классических вещей Destartal.
Которые адаптированы каким-то образом,
да,
в сюжет.
Да, там подправлен немножко текст, чтобы он ложился как бы в повествование. Значит, повествование все начинается с рождения, с молодости, и присутствуют родители, мальчик, потом он уезжает учиться, и все, и так далее, разворачивается до смерти. Все кончается в недалеком будущем, кончается тем, что похороны его.
И все это какой-то сценической постановкой сопровождается?
Это все сопровождается, значит, в глубине сцены висит экран, начинается все с того, что на разных языках информационные какие-то выпуски идут, новостные, и на разных языках говорят что-то про сельское хозяйство. На испанском, на французском, на немецком, на английском тоже говорят. И показывают поля, эти уборочные машины, как собирают урожай, сеялки, в общем, все это показывают. Дальше начинается действие, и в первые несколько минут ты обалдеваешь, потому что на этом экране появляется, скажем, вот это вот Уннур Бирна Бьёрнсдоттир, который поет.
Ага.
Ее лицо на весь экран. И вместе с ней в унисон дуэтом поет Андерсон. То есть она поет с экрана, ее нет на сцене. На сцене стоит группа. из, сколько там человек, 4 человека. Клавишник, бас, гитара, ударник и Андерсон.
Ага, она поет в записи, а
она
он поет в
живьем. Записи, он поет живьем. Все синхронизировано настолько, что они вполне успешно поют. И в первые несколько минут ты вот не можешь как-то вот к этому привыкнуть, ты не понимаешь.
Что происходит? Живая запись или... То есть живая или запись?
И вообще, как бы, вот это настолько непривычно, что целый ряд персонажей, вот Гудьер, например, вот эта, значит, женщина, Райан О'Доннелл, их нет на сцене, они только возникают на экране. Кстати, Райан О'Доннелл, это, значит, молодой такой актер, певец, который играет в американском шоу
Рэй
Дэвиса играет. Да,
посвящен Кингс, истории Кингс.
Sunny Afternoon, по-моему, называется шоу. Мюзикл такой. В общем, на сцене группа, и это, в общем, вполне рок-н-ролльный такой концерт, где они играют свои классические вещи. От некоторых вещей, ну, как это бывает на лучших концертах Джестертал, пробирает просто вот по спине такой озноб. Это, скажем, ну, Locomotive Breath или New Day Yesterday или With You There to Help Me.
Ну, очень интересно.
Звучит очень сильно.
Конечно. Но, с другой стороны, всегда, вот, опять же, опасаешься, есть вот рок-опера, а бывает вот мюзикл. И вот есть какая-то грань такая,
ну,
очень
тонкая. Ну, понимаешь, тут очень трудно сказать. Конечно, когда поет сам Андерсон или когда... Ну, он в дуэтом с кем-то поет. Это совершенно очевидный такой рок-н-ролльный момент. Конечно, когда поет девушка, у нее хороший очень голос. Там народ в зале просто обалдевал. Говорят, где он нашел, как он нашел вообще такую. Потому что, ну, изначально, когда видишь среди исполнителей женщину, то сразу возникает вопрос. Можно обладать хорошим голосом, но совершенно как бы не потеряться на фоне группы.
Ну да.
Не теряется. В общем, это в целом, я повторяю, это произвело совершенно колоссальное впечатление. Сам Андерсон еще тоже появляется и на экране в роли рассказчика. Он на фоне какой-то такой старинной библиотеки, как бывает в старых фильмах, до потолка такая библиотека за его спиной, стоят тома книг. И он в каком-то берете невероятном, значит, в черных очках, в круглых, ленновских таких, он, значит, как бы тебя предваряет и как-то направляет, что объясняет, что происходит.
Эффектно.
И тут же он на сцене стоит.
А скажи, пожалуйста, вот он стоит на сцене, как вообще дядечка себя ощущает? Годов-то все-таки...
68 лет ему.
Да.
Он скачет как пионер. Он просто...
Прекрасно.
Ходит на полусогнутых ногах, играя параллельно вдоль...
Как Чак Берри такой,
да,
с гитарой.
Вот, по всей сцене он проходит, по авансцене, как бы слева направо, и потом в обратную сторону, в полуприсевшем, присевшем состоянии, и все это играет. И он практически со сцены же не уходит, он все время участвует. Если он не поет, он играет на флейте или там на укелеле.
Полный зал был, дядь Володь?
Нет,
как?
Немножко были такие проплешинки, но, в общем, так народ подтянулся. И самое интересное, что это настоящее вот представление. Там в середине был антракт. Он появляется на экране, Андерсон, и говорит, что сейчас у нас будет пауза в 15 минут. И показывает пятерню такой. Раз, пятерню, два, три. 15 минут. Значит, мы отдохнем, вы можете отдохнуть и воспользуйтесь, пожалуйста, и купите вашим друзьям что-нибудь из наших маек, которые продают.
А, вот как?
Я подумал, почему бы не купить дяде Мише майку, тем более, что я провафлил твой день рождения.
Дядя Володь, дорогой, спасибо тебе, как приятно. Слушай, ну вот, это вообще, Джентротал.
Это, надеюсь, это тот период, который тебе очень близок.
О, у меня вот этот период очень близок. Классно. Я вообще считаю, что майка из Джетротал – это классно. У меня не было майки из Джетротал. И размер мой.
Ну, хорошо. Ну, теперь, конечно, было бы, наверное, не лишне поставить Джетротал, но у нас их было много, еще будет еще больше. Поэтому давайте мы просто послушаем очередную новинку. Это свежий альбом Дэвида Гилмора.
О, вот я не успел послушать.
Вот, давайте сначала трек, потом я скажу несколько слов. Называется вещь, которая прозвучит, «Faces of Stone».
Thank you. faces of stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees and you talked in your youth but the years had turned dry as the leaves.
Очень интересное впечатление, ты знаешь, от этой песни я слушал. Ну, безусловно, гилморовские элементы все присутствуют, в первую очередь гитарное соло. Но когда я слушал вот такую его немножко вкрадчивую здесь манеру исполнения, не совсем пропевание, а скорее то, как он, ну, немножко почти проговаривает слова, и такие слегка театральные, духовые и струнные, удивительным образом ассоциация родилась с Роджером Уотерсом.
У меня тоже в какие-то моменты возникало, да.
Откуда-то вот со стены какие-то...
Но все-таки здесь вот не так очевидно. На некоторых вещах здесь просто гитара, но такое ощущение, что это вот звук его гитары из Флойда, просто вот как...
Ну, у него же всегда это было. Я просто хочу к этому добавить единственное. Вот хороший человек вернулся из города Верона несколько дней назад, где Гилмор играл свой концерт. Не успел пока подробности выспросить. Единственное, что услышал, заявляют, лучший концерт в моей жизни.
Охотно верю.
Все просто прекрасно, говорят.
В альбом... Ну, я всегда боюсь, когда вот выходит альбом такого человека, да, после большой паузы, всегда ждешь чего-то, да, и если это абсолютно не соответствует твоим ожиданиям, то это очень сильно как бы бьет.
Безусловно, по восприятию.
А здесь, с одной стороны, вот это было то, что я примерно ожидал, а с другой стороны, как бы лучше, чем я ожидал. И это очень приятно, да. То есть послушал все целиком, пока только один раз послушал полностью. Но есть некоторые вещи просто замечательные.
Ну, я предвкушаю.
Значит, два слова еще, извините, опять возвращаюсь к концерту. Да.
Там же что-то ведь интересное после концерта произошло, я так понимаю.
Так получилось, но это заслуга исключительно Виктора Гусева, да, он же как-то поддерживает отношения какие-то с Андерсоном, да, и, видимо, он внес нас в какой-то своих вот друзей, нас там было 8 человек, в какой-то список, да, и нам выдали такую нашлепку, которая наклеивается на одежду, да, и на ней написано «After Show», то есть ты имеешь возможность с этим значком пройти как бы за кулисы после окончания концерта.
Доступ к телу.
Да, да, абсолютно. И, конечно, сильно мучить Андерсона было невозможно, потому что, ну, все-таки достаточно продолжительный был концерт. Он, значит, скакал, прыгал. Тем не менее, он вышел и с каждым из нас вот немножко, несколько слов сказал. Я с ним потерся локоточками. Я скажу, потому что не все, конечно, это знают. Он бережет руку правую и очень неохотно здоровается рукой, а это называется у него rubbing elbows. То есть он вытягивает как бы локоть навстречу, и ты вытягиваешь. И локтями так немножко...
Приветствие.
Да, приветствие. Так.
Сфотографироваться-то удалось?
Да, удалось сфотографироваться. Удалось, конечно, подписать у него диск. Вот, необычайно приятное впечатление произвел. То есть так, значит, ну, он все время такой, он остряк, и все время немножко как иронизирует. Мне Гусев меня представляет, говорит, это вот мой друг Владимир, да, старый мой друг, детство практически. Он сейчас как раз делает передачи «Продюсер Тал». Он говорит, да, а как насчет авторских прав засудим, он говорит. Вот, я говорю, все в порядке, тут нет вопросов никаких, да, влочено. Ну, в общем, вот так вот. С каждым, пускай там 15 секунд, но, в общем, как бы спокойно подписал. Кто просил, значит, напишите мне там Вася там или там Петя. Он все написал. Попутно там еще музыкантов, значит, поблагодарили, там кое-кого попросили расписаться на буклете.
Ну, прекрасно. Мне в таких
случаях... Все было очень-очень приятно.
Всегда больше всего радует, если прием хороший оказали вот с группе музыкантов, если вот не стыдно как бы за народ.
Мне кажется, что, в общем, как-то так поначалу народ так растерян был немножко, да, и ну, как-то еще... так аплодировали достаточно, так, жидкие такие аплодисменты. Ну, ближе к концу, конечно, когда вот это был Locomotive Breath, и там еще идет сзади на экране как бы снятой ускоренной записи как бы поезд идет, и вот эти вот железнодорожные пути, он летит вперед, да, и только мелькают шпалы там.
Как, эффектно. Как,
все это очень сильно производило впечатление. И народ, конечно, просто застонал зал, то есть под конец. И на бис он еще исполнил там попури, значит, сейчас название не воспроизведу уже, сейчас гляну, как это все называлось напоследок, что звучало. «Реквиум» и «Фугу» он исполнил, значит, вот.
Вот как, даже все вот, все ходы записаны. Это как на концерте Маккартни в свое время на Красной площади, там тоже такая программка выдавалась и рассказывалось, что будет сыграно. Не, ну дай бог здоровья дедушке Йену, чтобы еще играл и записывал, и сочинял, главное, потому что если есть новые идеи, это прекрасно, это здорово, какой-то креатив.
Так, а спрашивает нас леди Тростинка. Я, говорит, тоненькая, я никакая не канистра, я тоненькая и бензина совсем не пью. Вот, не пробовали вы изучать работу конкурентов, скажем, ловца жемчуга? Ну что, ну, да,
давайте
мы вернемся позже.
Вернемся, да,
да.
А сейчас у нас заявка, да, для Валерия Кузьмина некоторое время назад была на Элтона Джона. Мы выдержали паузу, как обещали.
обосрались. Просто мы пошли в разнос.
Да, ну после Рода Стюарта как не поставить Элтона Джона с альбома Empty Sky. Почему настолько непопулярен альбом, Валерий риторически вопрошает. Я не знаю, мне кажется, это отличный, кстати, роковый альбом. Если кто считает, что Элтон Джон это такой попсовый персонаж, сугубо, надо послушать этот диск. Тут есть очень недурные роковые вещи. Я, кстати, не помню по памяти номер Sales, но давайте его послушаем.
Spices of China. Lucy walked gently between the damn barrels and shut out my eyes with a width of her fingers. Said she guessed the number of veils in the bag. It was eating. Then we hauled up our collars the way the mother had told us, and together we just watched the sea.
Слушайте программу «Дневной разворот». Эфир ведут Алексей Голубев и Евгений Бунтман после 14 часов.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Юрий Сапрыкин, ведущая Леся Рябцева. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Секундомер взяла, свисток взяла, бейсбольная бита возьму на всякий случай.
Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор под чутким руководством Татьяны Фельгенгауэр. Мнение, доводы и жесткий хронометраж.
Кто выиграет в дискуссии, решать вам. Каждую среду в программе «Клинч». «Клинч». «Клинч».
Это...
То есть...
Мы... Ну да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Эхо Москвы.
Кирюш, хочу сказать, я говорил не про то, что это конкретная вещь роковая, а, в принципе, альбом довольно роковый, в принципе, для Элтона Джона. Не то, чтобы там какой-то Led Zeppelin страшный наступает, но вообще там нормальные совершенно гитарные вещи есть. И альбом, мне кажется, недооценен. Очень он симпатичный и не вполне похож на многое из того, что потом Элтон Джон делал. Дитолд, если не возражаешь, некоторое просто, количество писем...
Обязательно, прости, вы просто не ответили вот леди Тростинки, да, по поводу ловца жемчуга. Понимаете, очень сложно говорить как бы о конкурирующей программе. Я одно время ее слушал так урывками, да. В последнее время очень давно не слушал. Были хорошие программы, были не очень хорошие программы. Единственное, что я скажу, у меня такое ощущение, что у людей столько эфирного времени, что они не знают, что с ним делать. Вот. Мне эфирное время жалко, поэтому мы, например, не принимаем звонки, в отличие от них, а они принимают от полоумных каких-то слушателей звонки в 4 часа ночи и 10 минут разговаривают с человеком ни о чем. То есть, ну, я так работал в 91-м году, когда ночные эфиры начинались. Я экономлю время, то есть мне его жалко. Я считаю, что за эти 10 минут лучше поставить 3 каких-нибудь трека. Вот как бы все. Как бы говорить, что мы лучше или нет, я совершенно на это не претендую. Может быть, они намного лучше.
Ну, вот я понимаю, от нас и не требуют отзывы. Нет, я не слышал, на самом деле. Ну, а леди Тростинка, если ловцы жемчуга сделали про группу Фрумпи, зачем нам, например, тогда делать про группу Фрумпи? Вы уже тогда про них
все знаете,
знаете, да. Наверное, да. Лучше мы сделаем про что-нибудь, чего они не делали.
Ну, поживем и видим. Бог знает, что со временем произойдет. Вот, за то, что мы вас обозвали канистрой, мы, конечно же, приносим извинения. Это так, в общем, был прикол. Может быть, не очень удачно. Но я смотрю, что вы нормально это восприняли, с юмором.
И это прекрасно. Несколько писем на электронный адрес heybulldog@mail.ru. Сразу хочу сказать, писем вообще-то пришло много, и заявок пришло много. И вот, как видите, мы некоторые выполняем даже довольно древние заявки. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. У нас следующий беспредел через неделю будет двухчасовой. И вот там...
Часовой будет снова.
Часовой будет снова, точно, ведь, да.
У нас кулеш будет в третьем часе.
Ну, что делать? Значит, будем вот постепенно как-то пытаться это дозированно выполнять, поэтому, пожалуйста, не обессудьте. Дмитрий Казаков, во-первых, благодарит тебя, Дефолт, за эфир про Jet Retal, и пишет, что вопрос насчет похожести песен Jet Retal We Used to Know и Eagles Hotel California далеко не новый, ссылку присылает. Всякая такая история, комментарии Андерсона самого, в общем-то, можно почитать. По поводу Nazareth и Full Circle, вещи Cocaine, я думаю, что мы это в одном из следующих эфиров поставим. Ничего плохого, ничего против этой композиции мы не имеем. Каково наше мнение о сольных альбомах Арианфи? Это гитарист Майкла Джексона и Элиса Купера. У меня нет мнения об его сольных альбомах, потому что я их не слышал.
Я тоже не знаю. Да.
А вот эфир про Wishbone Ash, Дмитрий, был совершенно недавно, в обозримом прошлом. Мы вам рекомендуем обратиться к записям,
архивам.
А про UFO А я, между прочим, не знаю, что
он
такое.
Он был, но очень давно, очень давно.
Вот очень давно, дядя Володь.
Да, можно, конечно, очень собраться. Давно. Поскольку дядя Миша тоже как-то вот неожиданно для меня проникся уважением к UFO, можно сделать что-нибудь.
Добрался до дискографии. Можно вообще какую-нибудь коллаборацию делать совместной. Про UFO вполне реально. А Тимур Бонабонов пишет: срочно сделайте передачу про Элтона Джона. И не одну.
Прям не одну. Вот завели два трека, я думаю, на ближайшие полгода хорош уже.
Давайте мы сначала про Рода Стюарта сделаем.
Шуткую, шуткую так. Но эфиров не обещаю, конечно же. Надо найти человека, который возьмется все за один раз обозреть.
Все.
Оборзеть. Обозреть.
Все. Может быть, хоть за пару раз.
Пару раз это слишком.
70. Ну, там много альбомов,
нет,
на
нет,
самом
равно,
деле.
Нет,
ну,
все равно нет.
Отличных песен. Как-то было.
Только после моей смерти.
Крау, я огорчусь.
Чего ты огорчишься?
Я огорчусь во всех случаях, видимо. Нет случаев как-то меня обрадоваться, понимаешь? Как-то все для меня без...
Зато можно делать 20 передач про Элтона Джона.
Нет, спасибо, не надо мне такой.
Дядя Володя ласты склеит и 20 эфиров про Элтона Джона.
Мне такой хоккей не нужен. А Сергей из Вюртемберга как раз и пошел смотреть хоккей. Он не стал слушать передачу о британском блюз-роке. Я сейчас немножко запутался, о чем речь. Пошел смотреть хоккей, а потом услышал в следующем эфире послание, которое было вроде бы к тому. Сергей, дело в том, что мы еще раз говорим, что мы не успеваем все послания зачитывать вовремя. Некоторые через неделю, некоторые через две. Тебя благодарят за список малоизвестных групп. Вот как. Ну что ж, давайте мы еще один музыкальный номер послушаем, а потом еще продолжим с письмами. На этот раз это будет группа Eggs Over Easy, американская такая, с элементами кантри.
Это что-то такое новое?
Нет, это хорошо забытая старая. Это группа, которая в начале 70-х годов приехала в Лондон и устроила там такое, что там поброк начался.
Дай картинки посмотреть.
А это их второй альбом, он называется Fear of Frying.
Frying.
Fear of frying.
Не flying, а frying.
Да, и тут такие яичницы летят высоко над землей. Мне она нравится, совершенно не пафосная.
Боязнь жарения.
Боязнь, да, поджаривания. Вот, совершенно не пафосная группа, с юмором, очень мелодичная. Музыканты играют на разных инструментах, все сочиняют, все поют. Очень мелодичный номер, Drifting. Мне он просто понравился. Давайте послушаем.
I had a memory of a girl that I thought I knew. Once I had a handle on the world, somehow I lost that too. Yes, and once I knew this lady, she was a joy for the boy to see. But now I'm sorry to say that the lady's gone away, and it's really been bothering me. Because we all just keep on drifting. So people, if you hear my song, don't you hesitate to let me know. I'm not sure what I'm trying to tell you, but that I'm trying must be plain to see. It's just a day-to-day strife trying to get through life.
Keep on drifting a little bit further and further apart.
Exo-Verizi, группа, которая когда-то начала поброк в Британии, их второй альбом «Drifting».
Значит, очень бегло Валера из Балашихи нам тут написал на сайт. Он рад Стюарту и признается, что ужасно заболел группой Джеффер Талл. Но такие болезни мы приветствуем, я, по крайней мере.
Хорошая болезнь.
Вот, Альфа Вилл спрашивает, знаем ли мы такого дядьку из Лондона начала 70-х по имени Билл Фэй.
Я не знаю.
Я тоже не знаю. Надо посмотреть, потому что по времени как бы он интересен, но имя совершенно незнакомо. Ну и теперь у нас следующий трек прозвучит для Германа. Это Thin Lizzy, и вещица называется «Waiting for an Alibi».
Лизи,
сегодня у нас таких несколько злобных таких вещей.
У нас сегодня разные вещи, что разные, мне лично нравится. Еще несколько писем, к сожалению, всех просто не успеваем коснуться. Виктор из Лос-Анджелеса пишет, вот, к сожалению, говорит, вот вы упомянули группу Arcade Кензел, ее не коснулись. А на самом деле песни, которые упоминаются, интересные, группа интересная. Но вот интересно еще вот что, что тот слушатель, который просил как бы упомянуть и оценить эту группу, он на самом деле прислал заявку на совершенно другой коллектив, заявку мы выполнили. И вы тоже, Виктор, спрашиваете нас про эту группу и про эту композицию, а заявку присылаете, опять же, совершенно другую, на Дэвида Гилмора новый альбом. Вот. Так что можно сказать, что мы вашу заявку выполнили, а если вы хотите, чтобы прозвучала какая-то группа, так надо заявки и формулировать. А то у нас,
вы, понимаете... Владимир Владимирович, все разложил по полочкам.
Заявок-то вот много, со все вот никак не успеваем мы выполнить.
Что-то заявок в последнее время стало очень много.
Ну, это хорошо, интересные заявки, это здорово, неожиданные заявки, здорово. Благодаря ним можно открывать новые хорошие группы. Мы отдельно скажем еще спасибо Любовь Николаевне из Барнаула, мы получили ваше письмо. Вот, пожалуйста, будьте здоровы. А напоследок заявка для Сержа Труманяна, который говорит, вот разные у вас были группы, а бельгийской группы Deus никогда не было. Я должен признаться,
это
сам
факт.
Не очень хорошо знаю эту группу. Я послушал композицию, которую Серж нам представил, и мне, вообще-то говоря, понравилось.
Ой, слава богу.
Давайте вот на такой неожиданной ноте мы и завершим.
Но, тем не менее, будьте умничками и слишком сильно не балуйтесь.
Deus и композиция Instant Street.
Not my style.